Сделано в Red Barn.
Всем привет, это подкаст «Бизнес-клан», в котором я, экономист Андрей Кулага, и мои соведущие,
юрист Михаил Старостин
и бизнесмен Денис Казановский,
обсуждаем главные новости, которые касаются российских предпринимателей. Партнер этого выпуска – Nymex, цифровая HR-техплатформа для работы с внештатным персоналом. Подкаст «Все в твоей голове» возвращается с новым сезоном. Психолог вместе с модератором разберут, что творится в головах любимых персонажей, почему они принимают такие решения, что скрывают поступки на самом деле, и даже как одежда отражает их внутренний мир. От бунтарей, сражающихся с обществом, до тех, кто ищет себя в семейных драмах. «Анора», «Плохая девочка», «Стыд», «Великая». Не пропустите фильмы из нового сезона. Ссылку на подкаст оставим в описании. А еще в подкасте «Все в твоей голове» проходит розыгрыш бесплатных сессий к психологу. Подробности также найдете в описании.
Сегодня обсудим новые переводы в обход санкций, российский IT-хаб в Индии и завещание на салфетке.
Да, последний прям очень интригующе звучит. Но начнем мы с первой новости. Это про как раз-таки новые системы переводов в обход санкций. Российские банки из топ-20 создали собственную систему расчетов с Китаем под названием China Track, сообщает Reuters. Она позволяет обходиться без SWIFT и западных банков, задействуя сеть агентов в дружественных странах. Система уже охватывает 11 провинций и обеспечивает стабильные переводы с минимальными комиссиями. Причем комиссии просто какие-то смешные на самом деле. Не знаю, так ли это на самом деле или нет. 1% на импорт и 0.5% на экспорт. И все платежи проходят вручную проверку без НДС. Ну, с конца апреля расчет будет проводиться дважды в неделю. Вот такие вот у нас позитивные на самом деле новости. Мы тут ждем, что санкции как можно быстрее у нас снимут. Но у нас банки ищут варианты, а что вообще можно сделать, как можно проводить платежи без SWIFT. Во-первых, SWIFT, как бы многие говорят, что такая достаточно уже устаревшая система, которая появилась там в прошлом веке, по факту, да, и неплохо было бы найти замену. Плюс у нас идет определенное обострение, в том числе американо-китайских отношений, да, и там тоже у них могут быть свои риски, поэтому вот мы двигаемся в этом направлении. На мой взгляд, это отличные, позитивные новости. Мы с вами обсуждали варианты, как можно там проводить платежи через криптовалюту, но вот находятся варианты, как еще можно совершать платежи. Это, конечно же, поможет сохранять и наращивать товарооборот между странами. Я думаю, другие страны тоже с удовольствием к этому подключатся, если будут видеть определенные внешние угрозы с точки зрения пошлин, тарифов и прочее, то, что сейчас у нас активно вводится. Ну и плюс у нас, как бы это, на мой взгляд, еще раз подчеркивает вообще гибкость нашей финансовой структуры, банковской структуры, которая готова вообще находить варианты и всеми возможными путями проводить платежи и обходить те санкции, которые у нас на данный момент есть. Что вы считаете по поводу этих вообще событий?
События, мне кажется, очень хорошие, потому что сложность с платежами есть до сих пор. Не везде уходит, не всегда уходит, бывает уходит, не всегда доходит вовремя. В общем, разные конфигурации случаются на платежах, и любые другие системы, которые сейчас вводятся, на мой взгляд, это такой, может быть, вообще отдельный прорыв, в котором будет, может быть, какая-то другая подсистема, не знаю, может быть, они будут как-то по-другому подтверждаться, еще что-то, но как раз вот эти сложности, они позволяют банкам, позволяют IT-специалистам и финансистам найти пути совсем другие. И мы видели это на хорошем очень примере, когда у нас отключили Apple Pay, когда все уже привыкли прям очень привыкли пользоваться. Например, я могу про себя сказать, когда я даже там подходил в магазин, и мне уже забылась вот эта логика, что нужно карту достать. Ну и потом появились QR-коды, которые сейчас уже, очевидно, не просто вытесняют, то есть уже пользовательский опыт поменялся абсолютно. И эти QR-коды открыли кучу новых возможностей не только в нашей стране, но и, смотрю, и другие страны, где Apple Pay работает, они тоже начинают QR-коды потихоньку применять.
Я недавно буквально видел новость, что американцам показали видео, как у нас можно оплачивать улыбкой, совершать платежи. Они такие подумали, что это фейк, что это смонтированное видео, никак не могут поверить, что это действительно у нас есть и такие технологии тоже.
Это специальная платежная система для портите настроение.
Кроме того, я могу добавить маленькую ремарку, что когда наши банковские системы ввели верификацию через СМСки, для американцев это тоже было своего рода какое-то ноу-хау, они не могли додуматься до этого, и там тоже ее как-то начали внедрять в какие-то банковские IT-системы, именно русские там IT-шники, программисты, потому что это наше изобретение, просто хотя элементарно подтвердить какую-то операцию СМСкой, которая может прийти только тебе.
Ну, вообще, здесь, если отойти от экономики, от бизнеса и от прочих вещей, поговорить про систему, очень классная вещь, потому что любая система защищает свое существование, и это мы видим по той же американской и европейской банковской системе, которая, ну, мягко говоря, отстает от того, что происходит на странах постсоветского пространства, в России, в Казахстане в том числе. А у нас получилось так, что старая система, она просто ушла, и защищаться некому, и вот есть поле свободное, и есть куча задач, решений, куча проблем, которые нужно решать. И это уже, в принципе, я вижу, что послужило большим таким стимулом, пинком, можно сказать, для всей отрасли, для того, чтобы придумывать какие-то новые классные вещи, и из них может получиться вообще, в принципе, новая система. Поэтому я полностью за любые такие новые разработки, вот, и никогда мы не знаем, какая из них в итоге останется и будет лучше для рынка, и будет использоваться. Ну, точно. Вот эти изменения, они всегда к лучшему.
Да, чем больше будет альтернатив, тем лучше и
возможно,
да, и дешевле, конечно же, да.
Но мне интересно, в свою очередь, ну, продолжая эту историю, во-первых, конечно, интересно в рамках многополярности и бизнес-сообщества, в том числе, чем больше этих систем, которые не связаны друг от друга, там, Swift или там China Track или там Indian Hub какой-то, ну, что угодно, как будет это регулироваться с точки зрения там законодательства, в случае, ну, опять же, каких-то там блокировок или каких-то там спорных моментов или арестов там тех же самых, да, потому что должна быть какая-то в любом случае платформа, понятно, площадка,
да, база,
территориальная, да, какая-то как минимум правовая система, как, ну, максимум какая-то территория, которая разруливает эти истории или какие-то арбитражи. И в этой связи тоже очень интересно тот факт, что американцы в определенный момент, там, пару лет назад, китайцам сказали, что, ребят, вы можете торговать там с Россией чем угодно, как угодно, но хоть $1 уйдет из Китая в Россию, мы ваши все банки, которые это будут производить, просто будем, ну, блокировать тоже в системе там каких-то платежных систем и так далее. Поэтому с точки зрения, мы можем называть там любые системы, которые внедряются и так далее, насколько им вообще интересен там рынок России численностью в 140 миллионов там, человек, населения, ну, пускай даже там СНГ, пускай там еще кто-то присоединится. Вот если присоединится Индия, наверное, это будет существенно, потому что это плюс 1.5 миллиарда. Или там Африка, как, которая, где еще там, допустим, 1 миллиард. А если это
и
всего...
будет
там,
5.
Да, всего, если это там под нас, ну, скорее всего, точно так же можно будет более весомым каким-то экономикам устанавливать какие-то ограничительные меры, которые будут вынуждать банки, например, отказываться от участия в этом там чайном на треке. Поэтому очень интересно, как новость. Она, конечно, красивая и классный заголовок, и мотивирует, естественно. И мы надеемся на то, что мы тоже научимся, как Иран за последние 40 лет через какие-то офшорные компании покупать Боинги. Они продолжают это делать, никто не может там понять. Пока они там выслеживают эту цепочку...
Просто Китай отказывается и по скидке быстро выкупают,
ну,
их Боинг.
Того, да, и они там, американцы, выясняют, так все-таки кто продал этот Боинг, как он оказался у иранцев. Поэтому, конечно, это интересно. Но много вопросов связано именно с реализацией в жизнь и насколько это выгодно, в первую очередь, китайским компаниям, бизнесу и так далее. Одно дело, там кто-то сказал сверху, давайте мы это сделаем, и так действуйте. А с другой стороны, я просто приведу пример. У меня друг работал всю жизнь, работает в датской компании инжиниринговой, которая обслуживает всякие там нефтеперерабатывающие заводы, и они просто ушли из России. Он сначала поехал в Индию, в филиал, потом в Данию, только потому что им сказали, ребят, выбирайте между Россией и Америкой, ну, просто с точки зрения, ну, спроса технологий. Поэтому им скажут, ну, вы выбирайте, либо вы продолжаете работать на 140 миллионов как бы российского населения, либо вы все-таки имеете доступ к России, ну, там, к американскому рынку сбыта. Это, мне кажется, самое главное.
Ну, учитывая кое-какие сейчас пошлины против них, у них ввели.
Да, поэтому им, может быть, это, может быть, им в этом плане, конечно, нужно и объединять, наоборот, Индию и Африку, как раз заинтересованы сейчас все, абсолютно очевидно, да, вот в этой многополярности, как это проясняется.
В общем, каждый день что-то происходит, да, и каждый день изменения, поэтому, я думаю, только посмотрим. Да, технологии всегда быстрее законодательства бегут.
Мне кажется, вот да, как раз, да, они точно. Серии типа, о, мы что-то собрали, это работает, а там потом посмотрим, как это все подстроить под нормативную правовую базу, вообще, что с этим будет происходить.
Причем я еще 30 секунд, очень классное замечание, Денис, насчет того, что технологии бегут быстрее законодательства. В этом большой плюс англосаксонской системы, в том, что она не кодифицирована, она как бы быстро подстраивается под новое. Да, она очень быстро адаптируется. Появились новые отношения в обществе, IT там какое-то мошенничество, они быстро приняли какое-то судебное решение, исходя просто из норм морали, этики, там, ну, той или иной там системы. А в нашем случае, там, или там романо-германская кодифицированная система, ты пока там придумал законопроект, пока за него проголосовал, пока он апробирован, пока там Верховный суд вынес какой-то там...
Все интересы учтут.
Да. И это уже не актуально, да?
Это уже не актуально, да. И мы как раз переходим к следующей новости про Индию. Раз уже заговорили про Индию, Россия откроет IT-хаб в Индии для российских IT-компаний. Компания на практике уже открыла хаб в Китае, ведет обсуждение для открытия аналогичных площадок в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии и Южной Африке. В общем, что это дает? Площадка это дает возможность российским IT-компаниям выйти на другие рынки, работать на других рынках. Ну и, собственно говоря, насколько я понимаю, доступ к IT-технологиям новым, которые в России сейчас там так или иначе доступ запрещен. Ну, не то, что запрещен, затруднен он, да, более сложно. Что здесь интересного? С точки зрения предпринимателя я вижу это то, что это большое действительно такое окно, которое позволяет абсолютно понятно и с какой-то поддержкой выйти и начать работать на других рынках. С другой стороны, это затраты, если мы не собирались в Индию или в Эмираты, то это прям целая большая история, где нужна стратегия, не просто взять там сумку с деньгами и команду и пойти ей завоевывать этот рынок. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы все-таки этот хаб был дверью, в которую можно выйти и зайти. Выйти и зайти. Не и зайти, да? А не окном, когда наши компании снова будут выходить из России и не возвращаться сюда. Что тоже, в принципе, имеет место быть. В общем, новость довольно такая двоякая. С одной стороны, Иннопрактика собирается открывать эти офисы во всех странах БРИКС. Тем более, количество стран БРИКС, насколько я понимаю, тоже обсуждается к их увеличению сейчас.
Ну, у нас есть база, да, там БРИКС, а дальше они идет все время, БРИКС да, плюс, да. Да, кто да. хочет, давайте присоединяйтесь.
БРИКС плюс все остальные. Вот, и здесь как бы с одной стороны, то есть это доступ, с другой стороны, тоже мне не совсем понятна история такая, что вот с какой целью этот
почему
доступ.
Это, ну и
да.
к чему это приведет.
К чему это приведет, да. То есть с точки зрения предпринимателя, любой другой новый рынок, возможность на него выйти, упрощенная возможность, это всегда классно. С другой стороны, если там, думать, например, про российских предпринимателей, рынок сейчас, который в том числе здесь тоже может развернуться очень быстро в ближайшее время при ослаблении санкций, ну, такой вопрос спорный. Но компания Иннопрактика верит в эту историю, развивает, и в Китае такой технохаб уже
в Индии.
В Китае существует, в Индии они открывают сейчас.
Ну, на самом деле интересно. То есть, получается, это, условно говоря, площадка для компаний из IT-сферы, которые готовы выйти на другой рынок, и для них есть удобные условия, как они это могут сделать.
Ну, тут вот вопрос. Рынок Индии – это вообще абсолютно другой рынок с точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж, с точки зрения технологий, понятно, что, в принципе, весь мир плюс-минус одинаковый, но с точки зрения того, как компании, например, открыть вот этот рынок Индии, это просто огромная новая отдельная стратегия, чаще всего с большими деньгами. У меня есть друзья, которые работают там, на рынке США, на рынке Индии, на рынке Китая и на рынке России. Во всех странах это абсолютно разный, отдельный бизнес, потому что все по-другому. То есть он говорит, ну, у нас идея
казалось
основная.
Бы, код тот же самый.
А они учат английскому языку, самый прикол в том, что это довольно распространенная услуга, но разные дизайны, разная логика, разные CGM, то есть разные процессы и продаж, и приземления, разный маркетинг абсолютно. И он говорит, все, что мы пытаемся дублировать, как-то минимизировать да, свои расходы, оно не работает. То есть мы упираемся в то, что мы там в Индии, говорит, это вообще, то есть ты нанимаешь только местных, которые понимают, как думают местные, понимают культурный код, и начинают всю эту историю разгонять. С другой стороны, ну вот они пошли, правда, сами, без IT-хаба, и довольны тем, что они на этом рынке существуют. Но, опять же, это стратегия, и пошли, и после того, как привлекли 150 миллионов инвестиций.
Ну и опять же вопрос, допустим, этот хаб, он собирает под своей эгидой новые IT-разработки для Индии или просто для выхода на мировые какие-то иные...
Судя из новости, это просто площадка, что компании, которые хотят выйти на этот рынок, они
чтобы выйти просто на рынок, да.
Условно говоря, коворкинг с доступом, с поддержкой, там, не знаю, наверное, с юридической поддержкой, какими-то митапами, еще с чем-то, чтобы было попроще приехать и выйти. Не с нуля начинать.
Я, в свою очередь, могу отметить, у меня есть мой друг, клиент, мой инвестор в одном из проектов. Это очень крутой молодой парень. Они разрабатывают торговых биржевых роботов, просто пишут алгоритмы. И никому, ни с кем не работают, никому их не продают, и великолепно себя чувствуют. Он уже там долларовый миллиардер. И он сидит в Дубае, и они открыли 8 офисов по всему миру, только для того, чтобы иметь возможность выхода на биржу. То есть, условно говоря, их торговый биржевой робот позволяет торговать хоть фьючерсами там, на коров, хоть, я не знаю, там, акциями на...
На коров, это интересно.
Ну, типа того, да.
Идея с Индии, наверное, пришла.
Да, и вопрос в том, что они открывают офисы только для того, чтобы иметь возможность выхода, да, на ту или иную там биржу, или там они постоянно там, ну, там, какая-то Бразилия, там, Штаты, вот ему там нужна Мальта для того, чтобы выйти на Европу. Дубай ему нужен, чтобы выйти на Дубай и на Лондон. То есть Лондону там этого достаточно, они там чуть разграничены. И вот он в том числе, ну там понятно, там Китай, Япония и так далее. И вот он рассказывал в том числе про Индию, что да, это чуть отдельный мирок, они сидят там в Мумбаи, у них какой-то формальный там офисок есть, там 5 каких-то там индусов, которые занимаются в большей степени, отвечают за техническую часть, но с точки зрения взаимодействия с ними, даже с выходом на индийский рынок, это отдельные там занимаются юристы и так далее, но мир абсолютно свой. Он там им тоже порой непонятен, хотя у них исключительно как бы, ну, математические расчеты. Но при этом у них компания 200 человек, по миру половина это кванты математики, половина это все там разрабы и, в общем, обслуживающий какой-то такой персонал, который все это заворачивает в какую-то красивую обертку. И они в том числе вот этих квантов математиков берут и среди индусов. То есть в основном это русскоговорящие у них там процентов 80, но кого-то они все равно хантят иноязычных, и в том числе индусы, во всяком случае, как айтишники, мы все знаем, что они достаточно прогрессивные программисты, поэтому, но тем не менее они отличаются от тех ребят, которые живут в коробках на обочинах.
Скорее всего. Но да, да, здесь есть, у меня такая мысль интересная возникла вот с теми новостями, то, что провалилась большая новость, то, что это искусственный интеллект делает в Амазоне, по-моему, да, а там сидят ребята из Индии и как раз руками все это проворачивают.
Ну, я уже до нескольких таких здесь... новостей видел, что типа кто-то запустил какой-то здесь крутой тоже бизнес есть ЦИ, а по факту там люди сидели, да, и
вот здесь фигачили. Тоже есть возможность открыть офис в Индии с помощью хаба и нанять толпу таких людей, чтобы это реализовать. Но на самом деле, да, наверное, зависит от бизнеса. То есть, если нужен доступ, то это прям отличная штука, когда ты можешь просто в странах БРИКС прийти в понятную структуру, открыться и начать работать.
Ну, вообще, как бы, потенциал, на самом деле, кажется очень неплохой, потому что Индия сама по себе, как бы, страна большая, с большим населением, поэтому много каких-то IT-решений можно им принести. Да, будут определенные отличия в культурном коде, вообще в формате, как мыслят люди. Вот я даже со своими друзьями общался, кто тоже вот в плане там IT-технологий и прочее. Они говорят, американские айтишники и русские айтишники — это абсолютно разные айтишники, они мыслят по-разному, даже там код пишут по-разному.
Образ мысли
друг, и с, да, с задачами они как бы подходят, их решение, там, если ошибка какая-то возникла, американцы по одному это делают, русские по-другому. Это тоже как бы интересно такая тоже и обмен, в том числе и опытом, и практикой.
Но при этом сильнейшие айтишники тоже зачастую из России, да?
Ну вот мы входим в топ-3. То есть американцы, китайцы, мы как бы вот они костяк.
А американцы это китайцы.
Индусы.
Индусы, да.
Ну причем у всех разная логика мышления. Кто-то из них там лучше пишет, кто-то из них там лучше там разрабатывает, как-то упаковывает, у всех, да, разные подходы. Хотя я вообще удивляюсь, вот возвращаясь к теме наших там прошлого выпуска, все банковские какие-то, да, приложухи, они все равно у нас там гораздо круче, чем...
Наш финтех, он один из лучших, если не самый лучший.
Мне кажется, лучше, да.
Да.
Поэтому будем его и распространять через такие хабы в том числе.
Представьте ситуацию. Вы руководитель фирмы. Спрос растет, выручка тоже. Вы решаете масштабироваться, запускать новые продукты, расширять географию и нанимаете новых сотрудников. Сначала все идет хорошо, но чем дальше, тем больше буксует процесс. Рекрутеры, отдел кадров и бухгалтерия не справляются с нагрузкой, внутри компании растет недовольство. Как быть? Разумное решение – обращаться к услугам внештатного персонала и автоматизировать подбор и администрирование временных специалистов. Для этого подойдет платформа по подбору внештатного персонала Nymex. В режиме одного окна менеджер размещает заказ, получает отклики специалистов, в один клик подписывает договор, а после выполнения работы в личном кабинете оплачивает услугу на карту любого банка РФ. Перед этим платформа автоматически проверит статус исполнителя, а все закрывающие документы появятся в вашем личном кабинете. Делегируя поиск и администрирование временных исполнителей, вы снизите издержки до 30%. Автоматизируя рутину и переведя бумажное дело производства в цифру, сэкономите до половины времени своих сотрудников, которые они могут потратить на стратегические задачи по масштабированию компании. Nymex – это цифровая HR-техплатформа для сотрудничества с внештатным персоналом. Она поможет найти исполнителей для ваших задач среди 1 150 000 самозанятых по всей России. Nymex автоматизирует подбор, оформление и выплаты. Все в одном окне, быстро, безопасно и без лишней бюрократии. Узнайте о платформе больше по ссылке в описании.
Третья новость от меня. Суд признал завещание, написанное на салфетке, действительным. А суть в том, что житель Санкт-Петербурга завещал свою квартиру друга, написав об этом на салфетке в кафе. Свидетелями стали всего лишь официант и люди с соседнего столика. Суд с этим согласился, признав это особыми обстоятельствами. Завещание можно составить в любом формате, неважно, это салфетка или там лист бумаги. И теперь правозащитники требуют признать юридическую силу за конспектами студентов. Это очень интересная новость с точки зрения того, что мы, наше законодательство и вообще движение нашего общества, каких-то решений, суд может поддержать как такой некий креатив. И если у нас, например, в законе предусмотрено, что завещание должно быть нотариальным, либо его должен подтвердить главврач, когда больной, например, лежит на больничной койке, да, при смерти, и кто-то должен заверить, вот главврач может заверить, это может быть начальник колонии, и в тюрьму не всегда можно нотариуса быстренько позвать, но я знаю, что то, что касается вот нотариальных таких аналогов документов, типа там доверенности или завещания, начальники тюрем, они всегда абстрагируются, говорят, не-не-не.
На всякий случай,
да? Да-да-да, давайте там дальше, у меня не хватает там каких-то квалификаций и так далее. И это может быть, например, капитан корабля, который, ну, естественно, ты там где-то плывешь.
Очень похоже на список тех, кто может зарегистрировать брак, да, являясь мужем и женой, так же примерно тогда.
Ну, это вот как раз исключительное обстоятельство. А вообще, это должна быть бумажка, она стоит там 2000 рублей, это завещание ничего не стоит, у него там занимает для любого нотариуса там полчаса, правда, всех должны проверить на адекватность, это там занимает какое-то время на получение справок там по НДНД, но в целом это интересно вот как раз с точки зрения оформления в таких экстренных ситуациях. Ну, тогда можно, наверное, и любой договор подписать на салфетке. Мы же насмотрены американскими
фильмами. Слушай, а как они вообще объяснили, что это экстренная ситуация? Посидел в кафе?
Вот мне интересно, может быть, он просто...
Или он там поперхнулся?
Да, может, у него там, да, был сердечный приступ. Он говорит, хочу все тебе, другу, да, не кому-то там, ни маме, ни папе. При этом надо учитывать, что всегда есть обязательная доля в любом наследстве. Вот, например, у меня есть завещание, я собирался там на Эльбрус, там 4 года назад, и перед восхождением я, значит, написал завещание половину на жену, половину на маму. Но при этом у меня есть взрослый отец, которому положена определенная законная доля, и у меня есть ребенок, которому также положена определенная законная доля, и вне зависимости от завещания, их законная доля не может быть меньше, ну, половины им причитающейся.
Вот, кстати, родители тоже туда попадают? Потому родители, что я помню, что родители, жена и дети,
родители, по-моему, которые, по-моему, старше 60 лет, вот как раз, да, уже типа пожилые родители, которые могут потребовать алименты, например, с тебя, да, то есть ты же, у тебя есть право потребовать алименты с родителей, если он платит тебе, то ты можешь можешь, когда он стал старым, пожилым, он тоже может с тебя потребовать алименты. У нас тоже такие в практике есть.
Прикольно.
Судебные процессы, да, когда...
Это что-то новенькое.
Когда мне звонит пожилой отец и говорит, хочу сына нагнуть и потребовать с него алименты.
И это есть такая абсолютно законная возможность, как бы...
Да, конечно.
А вот возвращаясь к салфетке, ну, салфетка — это же бумага. И вот, например, где вот эта грань, на чем? На столе я напишу и заберу крышку стола, например, подойдет?
Слушай, была одна интересная история лет 10 назад. Значит, банк кинул, по мнению клиента, банк кинул клиента, и он не смог добиться правды в суде, и он притащил, он занимался, значит, этим гранитным камнем на могилы и так далее. Он притащил гранитный камень ко входу банка, значит, закрыл вход и выход этого банка, и на нем было выгравировано на этом камне досудебная претензия. Там как-то он уже подходил к суду, не мог добиться правды от службы поддержки. И, в общем, вот этот вот камень положил на вход. Это была такая громкая история, там, года 13-12.
Заметили.
И банк с ним все, в общем, порешал. Все
ну, какие-то нет, вот... Весомый чисто, аргумент. Вот,
поэтому, может быть, даже камень.
Если вот юридически, то есть носитель определен или нет? Ну вот салфетка. Я вспоминаю, как в свое время, когда нужно было быстро там какие-то делать расписки, например, там по займам денег, там это что угодно было вообще. То есть,
нет, она, самое главное, ее должно, можно перенести или отправить по почте.
Да.
Ну, понятно, ты гранитный камень просто по почте не отправишь. Ну,
отправишь, дорого просто.
Ну, да, теоретически. То есть, в принципе, в законе это не определено, это может быть любой твой креатив. Да, у тебя должно быть где-то зафиксировано. Хотя мы тут это нацарапали, например, там, клинописью на столе.
Береста тоже может подойти.
Ну, тогда, получается, подходит салфетка, то есть, неважно, салфетка это не салфетка.
Да, конечно.
А то есть, должен быть определенный какой-то перечень информации, которая там должна быть.
Должен быть перечень информации, вопрос в том, кем он должен быть заверен.
Вот, кстати, да, ты же говоришь, что должно быть нотариальное.
Да, но исключительные обстоятельства как раз предусматривают свидетели, почему они взяли официанта и соседний столик. Именно количество каких-то свидетелей. То есть, если нет возможности заверить в порядке, который определен законом, там, капитаном судна...
Интересно.
Мне кажется, сейчас мошенники задумались. Так, интересная схема, можно сделать свое кафе.
Да.
С основными официантами и посетителями.
И завещать все другу, да.
Да.
Подозрительное большое количество завещаний происходит в этом кафе, да? Давайте разбираться. Да.
А к чему вообще такая практика может привести? Вот просто для обычного человека.
Ну, это суды с родственниками и оспаривание этого завещания. Но, кстати, вопрос в том, что ты написал сегодня завещание, ты его сегодня можешь отменить. То есть у тебя, допустим, нотариальное завещание, оно у тебя есть в реестре нотариальной палаты федеральной, ты просто его аннулируешь, и все, самое главное, чтобы не было записи. Потому что если ты вдруг умер, и все пришли, родственники, говорить, давайте его там пилить, мы тут все наследники, приходит этот друг с салфеткой там, или там с нотариальным завещанием, говорит, а знаете ли вы, что было вот там завещание, или вот это там на салфетке, или там нотариальное завещание. И все типа в шоке. О, как это так? Мы не были в курсе, что он завещал, оказывается, там все другу.
Ну, то есть я правильно понимаю, вот исходя из вот этой всей логики, то есть завещание это еще не значит, что по таким долям все распределится.
Да, это не значит, что по таким долям. И во-вторых, у меня была еще одна история, когда мы эксгумировали труп лет 5 назад и доказывали, родственники доказывали, что он это завещание писал не, в общем,
не
в адекватном состоянии.
А, не в адекватном состоянии.
Что, если даже так
да, можно да, было? Да, там экспертизу можно провести по там остаткам каких-то.
Вот, кстати, адекватное состояние тоже интересно, как официанты и соседние столики могут это подтвердить. Или... Ну, в общем, много есть рисков. А ты говоришь отменить, а вот как завещание на салфетке отменяется? Просто порвать?
Да, просто рвется и все. Либо ты можешь...
Если оно у тебя.
Если оно не нотариальное, если ее главврач не передал, например, нотариусу, не заверил, и где-то в реестре его нет, то ты идешь к нотариусу и пишешь заявление, заверяешь нотариально заявление об отказе от завещания на салфетке.
Ну, то есть есть
где-то шаги. Надо отметить о том, что то, что ты там подписал, это...
Обычным. Нормальным способом, легитимным, да. Насколько я понимаю. Это был подкаст «Бизнес-клан». Слушайте нас, чтобы понять, как новости отразятся на вашей повседневной жизни и бизнесе.
С вами были Михаил Старостин, Денис Казановский и Андрей Кулага.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!